Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы будем с вами обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что пить или не пить. Вы помните, что госпожа Голикова и госпожа Попова говорили, что желательно 42 дня после прививки не пить, еще 14 дней до прививки не пить. А вот в разработчике вакцины от ковида говорят, что можно только 3 дня не пить. Потом поговорим о помидорах, потому что Россия вводит запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана, из Армении, из Турции. Преимущественно речь идет о помидорах. Что-то подобное было уже в нашей истории. Ссылаются на показатели Россельхознадзора по карантинным организмом в этой продукции. Будем говорить о том, насколько это критично для российского рынка. После информационного выпуска Владимир Путин подписывает закон об удаленной работе. Поговорим о том, а все ли в законе это прописано четко, потому что очевидно совершенно, если уже есть законодательное закрепление, значит, удаленка входит в нашу жизнь, а, соответственно, важно понять, что это дает и чего это лишает. В конце поговорим о декрете. Каждый пятый гражданин России выступил за увеличение декретного отпуска. Там совсем немного кто говорит, что декретный отпуск нужно сократить, а у нас он, напомню, 3 года. Из них 1,5 года оплачиваются, 1,5 года фактически не оплачиваются. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948-948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург сообщил, что во время вакцинации от коронавируса рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя в течение 3 дней после каждой прививки для формирования иммунного ответа. По его словам, речь идет не о полном запрете на алкоголь. Пить можно, но в меру, сказал господин Гинзбург. А Роспотребнадзор заявил, что отказаться от алкоголя надо за 2 недели до и в течение 6 недель после. Итого у нас получается 56 дней. Многие уже начали шутить, что вакцинация обречена, но просто потому, что есть люди, которые не могут столько не пить. С нами на связи Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему такая рассогласованность возникла? Голикова с Поповой говорят про 56 дней, а Гинзбург говорит, да достаточно 3 дня после первой и 3 дня после второй.
Ну, очевидно, нет единого мнения по этому вопросу, что в обществе наблюдается нередко. Мое мнение такое, что все зависит от меры. И даже есть ковид или нет ковида, голову на плечах надо иметь и соблюдать меру.
Тогда потом другой момент.
Ага. Не повредит процессу выработки замечательных антител, если вы привиты. Но, конечно, если злоупотребить, то возникнут всякие нехорошие эффекты. И
что такое злоупотреблять? Вот есть люди, которые, например, очень быстро пьянеют. Это значит, они злоупотребляют? Вот мне, например, я могу опьянеть от одного бокала вина. Это значит, что как бы я... Это много или это немного?
Вы счастливый человек, это очень нехорошо.
Да, есть такое. Так, ну если серьезно, да.
Бюджет приносит очень много средств, это замечательно. Ну, я, конечно, шучу, но понимаете, как... Если на вас это так действует, и вы решили привиться, то надо воздержаться. Ну вот, если там указывает 42 или 56 дней, вот значит, столько им стоит вытерпеть. Так. Если вы устойчивы к этому зеленому змею, то бокал шампанского на Новый год вам не повредит.
А, то есть я правильно понимаю, если чем быстрее человек пьянеет, тем дольше ему нужно воздержаться после прививки?
Ну, не тем дольше, а по крайней мере рекомендованное время стоит воздержаться.
Хорошо, тогда другой момент. Какая взаимосвязь между вакцинацией и употреблением спиртного? Одно другое гасит или что?
Употребление спиртного затрудняет многие нормальные процессы в нашем организме. И в том числе, наверное, и выработку антител специфических. Скажу сразу, что точно этого никто не знает. Но наши врачи всегда на всякий случай при разных совершенно ситуациях прописывают воздержание от алкоголя. Традиция такая, понимаете? Я думаю, в Италии врачу не пришло бы в голову выйти с такой рекомендацией. Другие традиции. А у нас вот наша медицина рекомендует не пить, если что-то не так, или если вы вакцинируетесь. Ничего плохого я в этом не вижу. Можно некоторое время обойтись без этого удовольствия.
Ну, я правильно понимаю, что это относится не только, эта рекомендация к вакцинации от ковида, от коронавируса, но и в принципе, когда человек идет на любую вакцину, там, пьет таблетки?
Любая вакцинация несовместима с большими дозами алкоголя. Но большими это для средних достоинств человека. Вот не надо бутылку водки в день пить, понимаете, если вы вакцинировались. Это явно противоречит всем нормальным законам вакцинации. Этого делать не стоит.
Спасибо.
Но как минимум, вакцинация будет бесполезна.
Как минимум.
Но могут быть и другие последствия более серьезные. Так что если силы есть, воздержитесь.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Принято. Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета Московского госуниверситета. Говорит, бутылку водки не надо. Ну и вообще всем известно, что раствор коварен. Зачем? Каждый день не надо. Ни перед вакциной, ни после, ни вообще в жизни. Это слишком много. Тренироваться надо, репетировать. Григорий из СПб, каждым свои меры говорит, деревенский парень. Так, еще он же говорит, что это хорошая новость, что пить можно. Слушайте, ну давайте серьезно тогда поговорим. Вот для вас действительно проблема воздержаться от алкоголя, ну, какое-то определенное время? Для вас это действительно проблема. 134-21-35. Вам сказали сначала про 56 дней, и вы сказали, боже! Потом вам сказали про 2 недели, вы сказали, ну нет. Теперь вам Гинзбург говорит про 3 дня, вы говорите, окей. Для вас проблема воздержаться от алкоголя. 134-21-35. 134-21-36. Для вас не проблема вообще воздержаться от алкоголя там, определенное время. Там, я не знаю, месяц, два, сколько там, 3 дня. Или у вас действительно есть градация. То есть 3 дня еще ничего, а вот 2 недели уже давайте поговорим. 134-21-35. Для вас проблема воздержаться от алкоголя. 134-21-36. Для вас не проблема. Сколько надо, столько и будете воздерживаться. Так, у меня каждый день 100 граммов с огурчиком, как вакцина. Не болею никогда. Зизидрон говорит. А с печенью-то у вас что, Зизидрон? Новый год же как держаться? Можно, может, можно... Ой, зачем, Эндрю, не надо? Надо пить уксус, о чем вы говорите, что вы? А где статистика? Бутылка после вакцины, Сергей говорит, нет, статистики нету, но вы же понимаете, что рекомендации по ковиду, они не какие-то уникальные, просто к этому большое внимание, потому что у нас коронавирус, мы про другие болезни временно забыли. Но, как человек говорит, если он пьет антибиотики, ему не надо пить, значит, эти, алкоголь ему не надо употреблять. Если он пьет какие-то гормональные препараты, ему тоже не надо алкоголь пить. Если он пьет какие-то препараты, не знаю, депрессии, ему тоже не надо, потому что там одно другое, на другое плохо влияет, или одно другое гасит, эффекта нету и так далее. Понимаете? Здесь примерно то же самое. Но вопрос сроков. Просто спросили. Вот откуда-то Попову с Голиковой говорят 56 дней. Гинзбург говорит 3 дня. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого послушать? Давайте вас послушаем, что ли. Алло.
Да, Евгений, добрый день, Дмитрий.
Москва. Да, Дмитрий, слушаю вас. Знаете,
у меня вес еще такой, сколько там, по-моему, 94 килограмма.
Так.
Вот. И, знаете, я как бы не быстро пьянею. Вопрос другой. Опять же, могу продержаться неделю, там, две спокойно. Вот. В этом ничего не вижу страшного. Но стоит вопрос в другом. Понимаете, у них сейчас очень сильно путаются показания у всех. У кого-то 3 дня, у кого-то 2 месяца.
От чего зависит, непонятно, да. Так.
Вот. Я поэтому говорю, давайте лучше подождем, когда им скажут, да можно и хоть прививку сделал, иди, что хочешь делай. Поэтому давайте подождем, на самом деле, и посмотрим. чем все это кончится?
Ну, знаете, некоторые уже, конечно, спасибо большое, некоторые шутят, что просто Гинзбург, как человек из маркетинга, сработал, что просто иначе могут обвалить всю вакцинацию, процесс вакцинации, потому что просто столько дней не пить, скажут, ну, это невозможно, вообще невозможно. И поэтому сказали, ну, 3 дня хотя бы продержитесь, товарищ, ради собственного здоровья. И печени лучше, и организму вашему лучше, и антитела сумеют выработаться в конце концов. 7373948. Может быть, вы уже прошли вакцинацию, успели? Какие рекомендации были? Что у вас спрашивали? Расскажите. Вы тоже держались подальше от алкоголя или алкоголь подальше от себя? 7373948. Господа алкоголики, нет безопасных доз алкоголя, сказал трезвенник 040. Прочитал на 30-40 книгу «Способ бросить пить», стало... Все очевидно, ни капли больше. Чувствую себя свободным, говорит Павлик. А, ну это вот, может, кстати, для кого-то вакцинация от коронавируса будет поводом вообще бросить пить. Что, в общем-то, одно другому не мешает, понимаете, там в завязке находиться. Алкоголь – это депрессант, потому что люди с него дуреют, либо идут спать. Дмитрий Гальперин. А некоторые идут кутить, наоборот, от алкоголя. Он по-разному на людей влияет. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. У меня один друг, адвокат, он, в общем, так. Задался вопросом, что такое умеренная доза, и направил запрос в Министерство здравоохранения.
Ой, пришел расскажите. Ответ. Так.
Пришел ответ. Ноль умеренная доза. Ноль.
Ноль.
Понимаете, спирт – это растворитель. Вот. Он растворяет все клетки абсолютно в организме.
Клетки самые... растворяет? Ну нет, клетки-то он не растворяет, иначе бы мы все растворились бы с вами уже.
По чуть-чуть и растворяемся, если пьем. Что ацетон, что алкоголь.
Что вот. Ацетон? Не надо.
Учитывая то, что организм и так напряжен, когда вырабатывает иммунитет, представляете, может, какая ситуация случится. Мы же дома не будем сидеть после прививки. Пойдем на улицу и подцепим уже настоящий коронавирус. Вот, и так уже с ослабленным алкоголем и прививкой иммунитета.
Короче, пить не надо, вы говорите. Вообще пить не надо.
Конечно, не надо. Надо как можно воздерживаться. Я сам 20 лет не пью Новый год соками, водами. Ничего страшного, отлично все.
Понятно. Спасибо большое. Но я только на вашем месте не стала бы, конечно, сравнивать ацетон и алкоголь, в смысле спиртное. А то, знаете, некоторые люди не видят разницы. Особенно мы из Иркутска регулярно или из Забайкалья, из Иркутской области или Забайкалья оттуда при эти новости получаем. Люди не увидели разницу между этанолом и метанолом. И в итоге, как минимум, потеряли зрение, как максимум, погибли. Понимаете, в чем дело? Поэтому все-таки разница есть. Давайте уж так. Английские ученые сказали, пить яблочный уксус, говорит Григорий ЗПБ. Я бы постереглась вообще британских ученых, английских. Никуда на улицу не пойдем. Вот еще, говорит Сергей. Мало ли, вакцина далеко не всем поможет в борьбе с ковидом, поэтому Минздрав спешит на то, что... спешит на то, что выпивали в течение почти 2 месяца, поэтому не помогла вакцина, а мы предупреждали. Я не знаю, что на что спешит Минздрав. Вы прямо уже за Минздрав решили, что он там напишет. Меня зовут Александр, я тоже бросил пить. У нас, товарищи, у нас не клуб анонимных алкоголиков, пожалуйста. Точнее, не анонимных, а клуб Деанона алкоголического. Нет, для меня нет никакой проблемы не пить. Я не пил ни капли в течение 12 лет. Вопрос в другом. Pfizer и прочие не дадут выпустить вакцину на мировой рынок. А когда Путин заявил, что это бизнес минимум на 100 миллиардов долларов, то они озлобились еще больше. Не про это сейчас речь идет. Давайте оставим задачу по продвижению российской вакцины, в частности РФПИ и другим компаниям, а мы с вами поговорим лично о том, можете ли вы воздержаться, например, от алкоголя. Для вас это проблема или нет? Еще вас готова я выслушать, потом это голосование. Здрасте, алло. Не хотите говорить. Вы когда молчите, я сразу знаю, что какой-то нехороший человек. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Смотрите, да. Евгения, был такой профессор Уклов. Так. Он доказал, что алкоголь склеивает эритроциты.
Так.
Они не поступают через капилляры, не проходят
так.
И не поступают в клетки. И поэтому, как он говорил, это его фраза, что на утро алкоголик мочится своими мозгами. Этот хирург в 90 лет
так.
Стоял еще за операционным столом.
Понятно.
Я думаю, это хорошее объяснение того, почему не стоит употреблять алкоголь. Поэтому Министерство здравоохранения, как сейчас вы говорили, ноль прислало информацию.
ноль прислала информацию, да. Только интересно, все ли врачи, например, выполняют то, что предписано Минздравом, например. А то много прецедентов вообще. А, та, ну, просклеивает эритроциты. Я ничего не скажу, я не медик, слушайте. Ну, правда, я не медик. 63% говорят, что для них проблема не пить. А 38% говорят, что для них не проблема не пить. Ну, значит, новости-то в тему. Вот почему эти новости читают. Потому что 56 дней всех напугали, а 3 дня вроде бы обнадежили.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Демонтажер пишет. Неделю не употреблял, а жену 3 дня назад госпитализировали с ковидом. Скучаю, к ней не пускают. Сижу в деревне. Была дилемма, решил употребить, пошел в магазин. Света нет. Не судьба, говорит демонтажер. Ну, это так. Дальше сообщение у нас. Какие с вами? Продуктовый эмбарго. Россия ввела запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении. Баку не сможет поставить помидоры и яблоки с 10 декабря. Ереван с 14 помидоры и перцы. Еще Россия вводит на помидоры и перцы из Турции ограничения. Источник РИА Новости в Азербайджане говорит, что они удивлены. А Россельхознадзор говорит, что там карантинные были организмы найдены, поэтому вдруг и такое решение принято. Но сейчас вот я предлагаю послушать Виктора Семенова, он бывший министр сельского хозяйства России, президент холдинга «Белая дача», что он сказал, насколько это критично для российского рынка остаться без турецких и азербайджанских помидоров.
Безусловно, помидор не может, а обязан стать полностью российским. Более того, у нас все возможности есть для того, чтобы экспортировать не только томаты, но и другие овощи. Вот. Но дело в том, что вот такие разовые вещи, они никак не могут помочь. Ну, заработают немножко на повышение цен среди производителей. Но если они не будут уверены, что завтра у них будет ситуация по сбыту достаточно стабильной, то никто вкладывать дальше не будет. Ведь всем известно, что мы достаточно хорошо сделали шаги по обеспечению страны внесезонными огурцами. Практически 100% мы сегодня производим все сами. А вот по помидорам правительство вот, чуть-чуть тянуло, взяла программу поддержки, бросила на полдороги. И сегодня отменили капексы, так называемые, да, компенсация части капитальных затрат, которые объявило правительство года 4 назад, года 3 выделяло, а потом на 4-й год вдруг резко сказала, говорит, нет, все, я больше выделять не буду. Вот эти такие шаги, вот они как раз и блокируют нормальное поступательное развитие инвестиций в этот сектор. Поэтому где-то мы 40% так и не добираем внесезонных томатов. И сегодня, конечно, безусловно, подобные действия на рынке, они поднимут цены, но еще раз говорю, на инвестиционную привлекательность отрасли, ну, они серьезного влияния не окажут. Было бы идеально, если правительство действовало так, как оно в свое время действовало по курятине. Оно сделало квотирование, и потихонечку эти квоты на то количество, которое могли произвести наши производители, каждый год сокращались эти квоты. Да, это чуть-чуть подтолкнуло цены на рынке, да, но незначительно совершенно. Но мы сделали так, что в течение 5-6 лет полностью импорта заместили производство мяса курицы. Вот то же самое надо делать по томату.
Это Виктор Семенов, бывший министр сельского хозяйства России, президент холдинга «Белая дача», говорит, что можем мы не только заместить, просто помидор должен быть российским. А пока не очень получается. Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Виктор Семенов, глава «Белой дачи» и бывший министр сельского хозяйства, говорит, что вообще не проблема, просто нужно как-то отрегулировать все это грамотно. А вы что думаете? Ну, чтобы заместить помидоры азербайджанские, турецкие и армянские своими.
Сегодня и Евроазиатский союз, и таможенный союз, мы в целом, работая и с Европейским союзом, и с международным сообществом, в законодательном аспекте во главу угла ставим экологические проблемы. И в этом плане, что касается сегодня проведения в порядок законодательной инициативы, на этом направлении. И та документация, те регламенты, на которых основывается работа нашего Россельхознадзора, они в основном соответствуют международной практике. И если найдены соответствующие в партиях болезни или вирусы, или другие какие-то заболевания, то на эти партии, которые подлежат торговле, накладывать соответствующий эмбарго. В данном случае те замечания, которые были даны той же Армавирской области, когда речь идет об Армении, вот по поводу
перцев и томатов, да.
Перцев и томатов, там найдены вирусы мозаики, и поэтому это серьезно, вирус, который быстро распространяется, а у нас сегодня набирает объем производства томатов и вообще овощей закрытого грунта в межсезонье. Мы выходим в этом году практически на 1,5 миллиона. Мы начинали с 400-500.
1,5 миллиона, да. В смысле своих или 1,5 миллиона иностранных?
Их 1,5 миллиона выходим защищенного грунта. Значит, то есть увеличили за последние годы значительно, продолжается эта работа, но и подвергать риску в этом ключе свой рынок и затаскивать сюда болезни не годится. Точно так, что касается Азербайджана, значит, да, мы у них обычно берем на уровне 180 тысяч тонн яблок, они после Молдавии второе место занимают, в Молдавии 250 тысяч тонн в год мы берем. Яблок мы производим своих всего 3,5 миллиона тонн, а нам надо для потребления научно-обоснованных норм около 12 миллионов тонн. Разница тут большая, вы чувствуете. И, конечно,
без... А в чем проблема у себя-то это сделать? Некоторые видят вообще в запрете некую политическую... Алло, некоторые видят политическую подоплеку в этом запрете.
Нет, никакой тут политической подоплеки. Там снова, значит, болезни, там снова вирус, там снова невыполнение соответствующих предписаний, никакой подоплеки никогда нет, когда, значит, речь идет вот о подобных вещах. Никакой тут не политической, нам что, с Арменией в Едином Союзе находимся, политическая подоплека должна работать, что ли,
или
Азербайджан.
Проблема с Карабахом.
Это исключено. Нам что, легче с Молдавии возить, что ли? Нет, не легче. Поэтому речь идет лишь чисто о тех карантинных заболеваниях, которые или тем регламент, который надо выполнять.
Владимир Иванович, я прошу прощения, да. У нас мало времени. Смотрите, но был прецедент с молдавским вином, был прецедент с турецкими помидорами, был прецедент с грузинским боржоми. А теперь Молдавия, Армения и Азербайджан. И тут Карабах
недавно
был.
А теперь у нас Армения, Азербайджан, и, значит, у нас почему? И Узбекистан, и Турция. Там, где не соблюдаются регламенты, там, где наши требования по линии Россельхознадзора не соблюдаются, там наступает соответствующий запрет.
Там наступает запрет.
Надо выполнять соответствующие договоренности, договора международные и регламенты, и не затаскивать сюда, значит, ту продукцию, которая подвержена заболеваниям, вирусам или так, или другим.
Да, принято. Спасибо большое, Владимир Иванович. Владимир Кашин был с нами на связи, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Давайте голосование запустим. Я смотрю, как вас тема помидоров-то возбудила все-таки. Ну, давайте так, по вашим ощущениям все-таки, причина запрета и вот этого эмбарго частичного на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана, Армении и Турции, причина исключительно по линии Россельхознадзора, что там действительно карантинные организмы и так далее. 134-21-35. Причина действительно в этом, и это не первый раз такое регулярно бывает. Там, то с Белоруссии было, даже когда там ничего подобного не было, что сейчас происходит. Это было, это бывает. Карантинные организмы могут быть везде, поэтому вводится запрет. 134-21-35. Причина в решении Россельхознадзора. Действительно, то, что там нашли карантинные организмы. Вы считаете, что там политическая причина? Вот вы... Ваши ощущения таковы, что запрет на ввоз фруктов и овощей по политическим мотивам вводится. 134-21-36. Давайте пока новости послушаем, потом подведем итоги. Пару звонков прямо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 мы продолжаем. Итоги голосования какие? 23% говорят, что по их ощущениям причина запрета частичного запрета на поставки овощей и фруктов из двух провинций Турции, из одной области Армении, из Азербайджана. Именно потому, что там нашлись действительно карантинные какие-то организмы, как кто-то тут написал, продуктовый ковид, поэтому нужно ограничить, пока не найдут причины, не устранят нарушения. 23%, 77% усматривают здесь политику. 386-й. Раз на турецкий пластик не ввели санкции, значит, как будто бы по хозяйственной части. Но вообще, я думаю, политика. Тогда логику мне сообщите, пожалуйста. Логику. Я понимаю, что вы вспоминаете историю с запретом турецких помидоров после того, как сбили наш самолет, турецкий F-35. Но здесь-то какая логика? Здесь какая логика? И главное, что тогда, если вы настаиваете, вот 77%, что это какая-то политика? Или так совпало? Может быть, так совпало, мы же не знаем. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан Краснодар.
Да, Руслан, ну, слушаю.
Такое старое забытое слово, как репутация. И
чья?
За последние действия нашей власти. И просто тут даже если никакой политики нет, то все равно все подразумевают, что это политический процесс. Поэтому,
То есть в воде не в воде, все равно будут думать, что это специально.
Да, даже если действительно там эти есть, почему они, например, на протяжении последних 20 лет не находили никаких...
Не, находили периодически, но может меньше было. Может так совпало, правда.
Ну, находили у других, у турков, там еще у кого-то, которые также были политически нам наши противники. Поэтому...
В Молдавии и Грузии, вы хотите сказать, турок и сейчас нашли, да.
Нет, и Молдавии, и Грузии, и все. Ну, так. Как раз все идет по цепочке. И в Белоруссии, если надо, найдем.
А чтобы это что? Не... Главное, вот чтобы что?
Ну, чтобы понимали, как мы дороги для них. Потому что если деньги...
А, рынок сбыта. Вы считаете, что это как... Спасибо, Руслан, большое. Да, рынок сбыта. Вы считаете, что это якобы, некое предупреждение? Потому что мы закрываем тогда частично рынок сбыта, и, соответственно, что они будут делать? Так, это политика, конечно, получили за Карабах, говорит Андрей. А что получили за Карабах? Слушайте, в Карабахе есть вот эти, подписанные заявления, есть российские миротворцы, там какие-то области переданные и так далее. Я еще понимаю, что если бы какие-то сквозные санкции были введены между остальными вот этими тремя государствами, или же даже Россия как-то жестко ответила, например, запретом азербайджанских помидоров на то, что сбили вертолет. Или это оно и есть? А тогда причем все остальные? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Азербайджанский помидор, это, во-первых, уже бренд, давно созданный.
Ну?
Это логистика, это само производство.
Так.
У нас нет ничего, мы не сможем сейчас заместить его ничем. У нас нет таких объемов. Это если только как с курятиной государство вольет деньги и просто не будет мешать, тогда да, но так быстро это не получится.
Не, а никто же не говорит, что навсегда ввели. Слушайте, помидоры турецкие, потом тоже разморозка произошла. А вы на чью мельницу воду льете? Я на мельницу здравого смысла, я пытаюсь разобраться исключительно. Так, бог с ними, с этими помидорами-то, огурцы же вкуснее. Не знаю, мне кажется, в такое время года вообще не свойственно для нашей страны есть помидоры, это для нас какая-то экзотика. Естественно, есть помидоры, но консервированные. Вот их можно есть, и огурцы тоже можно есть. А свежие помидоры, огурцы, это сейчас, все равно как-то они не особенно вкусом отличаются. Не F-35, а F-16. Прошу прощения, 572-й. Я лично не знаю, но думаю, какие-то подковерные игры, о которых мы никогда не узнаем. Совпало так, из США же курицу не везем, тоже совпало, добрый злодей. Мы поставляем курятину Соединенным Штатам, так случилось. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил Москва.
Да, Михаил, слушаю вас.
Смотрите.
Да.
Этот Роснадзор,
Россельхоз.
Они сказали, что Россельхознадзор, да. Они предупреждали, сказали там 12 или 22
раза. С октября раза еще, да, с октября было дело.
Да, вот вы знаете, скорее всего, они во всем что-то находят, потому что по-другому не бывает. Это живые, овощи и фрукты, и в них все время что-то есть. Я вот как бывший грузчик одного комбината, могу сказать, всегда что-то найти можно, когда это давно было. А вот дальше использование этого, предупреждали, они внимали, не внимали. То есть какие-то договоренности, что до определенного количества, мы берем. Значит, а сейчас, видимо, это все-таки политика. То есть, да, мы вас предупреждали, а теперь вот раз, и мы прекратим. Но проблема действительно в том, что не будет, вот в Москве, по крайней мере, в супермаркетах, большинство нормальных, приличных яблок и помидоров, которые имеют хоть какой-то вкус, хотя стоят деньги, вот, это Азербайджан. И резко получится, ну, что-то на складах.
Подожди, а Сербия какая-нибудь? Какая-нибудь Сербия, например, Чили, по-моему, если я не ошибаюсь.
Помидоров никогда не было.
Не помидоры, я про яблоки, я про яблоки говорю.
Ну, яблоки возможно, но Сербия не та страна, которая сможет быстро обеспечить. Тут же действительно, как сказали, логистика, все остальное, заключены контракты. То есть мы реально можем перед Новым годом оказаться без нормальных, не пластмассовых, потому что турецкие, они пластмассовые. Наши подмосковные из теплиц, ну, они искусные. Азербайджанцы как-то делают, что вот...
Спасибо. Да, принято. Спасибо большое. Здесь еще, кстати, стоит отметить, что параллельно из Кашкадаринской области Узбекистана с 11 декабря запрещают ввоз томатов и перца. Вот, ну, то есть это не только Азербайджан, Турция и Армения. Здесь еще и Узбекистан фигурирует. И действительно было, что, значит, в октябре просила Азербайджан служба, значит, по надзору усилить контроль за томатами на поставки зараженной продукции. Продолжились, несмотря ни на что. Другое дело, у меня возникает вопрос, что если это в том числе используется как некий политический акт, ну, как тот же самый эмбарго, которое было введено в 2015 году, значит, против европейских поставщиков продуктов. Там еще была Норвегия, там еще была Япония, Соединенные Штаты Америки, вы все это помните. А какие проблемы, например, это использовать во благо, параллельно там? Опять разбить эти яблочные сады, которых было очень много. А какие-нибудь теплицы помидорные. Ну, неужели это действительно так сложно, чтобы вот этот некий, допустим, политический акт использовать себе в том числе во благо? Нам же говорили, что эмбарго продуктовое во благо. Начали сыр делать, мясо выращивать, в конце концов, бычков всяких мраморных. А вот с помидорами и яблоками-то что? Хотя яблоки, вроде бы, мне кажется, не такая экзотика. Ну, не знаю, это еще отдельный большой разговор, я думаю, мы к нему вернемся.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Яблоневые сады. Да, конечно, Зизидрон, яблоневые. А я что сказала? Яблочные сады. Так, Владимир Путин подписал закон об удаленке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кто хочет подробно, может его прочитать. Если коротко, проект документа о регулировании удаленной работы был подготовлен председателями Госдумы и Совета Федерации, также группы депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной. Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое – это удаленная работа, просто целиком удаленная. Вторая – временная дистанционная удаленная работа. И третье – это совмещенная, то есть комбинированная и дистанционная работа, и офисная. Что важно, перевод на офисную работу не означает сокращение зарплаты. Поэтому если работодатель какой-то говорит, я тебя отправляю домой, но я тебе при этом на треть сокращаю заработную плату, это незаконно, это сразу же звоночек в трудовую инспекцию. Что там еще в этом законе, и все ли прописано четко, спросим у Ирины Талантовой. Она замгендиректора юридической компании «Юрвист», эксперт Московского городского отделения «Опор России» по правовым вопросам. Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вам вот в этом законе, вы сами как юрист, полностью удовлетворены? Или есть какие-то, вы считаете, ну, там, пробелы?
Ну, пробелов достаточно много, но в плане того, что много вопросов об организации удаленной работы, они отнесены к локальному регулированию, то есть к коллективным договорам, локальным актам, принятым в организации. Допустим, это касается режима рабочего времени, порядка вызова сотрудника на работу, порядка взаимодействия между работодателем и сотрудником. И, соответственно, все это принимается, все эти локальные акты, они принимаются работодателем, хотя, конечно, и написано, что с учетом мнения профсоюзов, да, так. Но получается, что у работодателя есть большие возможности для злоупотребления данными полномочиями. Вот. Но в то же время, если работодатель не позаботился о составлении, да, таких локальных актов, их нет в организации, то тут уже сотрудник будет в большем, так сказать, с большими возможностями будет уже самостоятельно принимать какие-то решения.
С вашей точки зрения, вот этот закон принят, но мы понимаем почему. Потому что весной, локдаун, да, пандемия, да, это все. Но потом когда-то это закончится. С вашей точки зрения, работодателям, в принципе, понравилось, что сотрудники на удаленке? Этим будут пользоваться и дальше, когда пандемия уже пройдет?
Я думаю, что да. Это понравилось, на самом деле, не только работодателям, но и работникам, потому что работники сокращают время проезда на работу. И, допустим, по новому закону при удаленной работе работодатель должен будет обеспечить сотрудника всем необходимым оборудованием, а если да. он не предоставил оборудование, то он должен будет возместить работнику как бы компенсацию за то, что работник пользуется своим оборудованием. Но многие работники, они даже не готовы не брать никакую компенсацию, а лишь бы не ездить на работу. То есть их устраивает, что они не тратят деньги на проезд, и поэтому готовы там использовать свое электричество, свой компьютер, свой интернет.
Если вдруг работодатели, я с этим сталкивалась уже, мне как-то рассказывали знакомые из другой абсолютно сферы, что там работодатель, отправляя сотрудника на удаленку, требует, чтобы он сидел именно у себя дома, и чуть ли не селфи требует с него. Но ведь по сути получается, что рабочее место сотрудника – это его персональный компьютер. И он может быть где угодно, хоть в лесу, хоть на море, хоть, я не знаю, у бабушки на даче.
Да, если это не требует какие-то специфические трудовые функции, да, чтобы он находился в каком-то определенном месте, то работник может работать откуда угодно. И на самом деле даже введено такое правило, что если работник не будет выходить на работу больше, чем 2 дня подряд, то только в этом случае его можно будет уволить.
Но при этом право на офлайн сохраняется, это надо понимать. То есть вроде бы можно быть на связи, но при этом нельзя не быть на связи.
Да, право на офлайн, которое изначально было закреплено, его вроде как убрали, но при этом закрепили вот это право, что право увольнения работодателя только в том случае, если работник не выходит на работу более 2 дней подряд, именно по уважительным причинам.
Понятно. Спасибо большое, Ирина. Да. Ирина Талантова была с нами на связи, она замгендиректора юридической компании «Юрвист», эксперт «Опора России». Так, удаленки один минус, дороги домой что-то приятное, особенно в пятницу, говорит Тони. Вот оно что, видите? Ну и просто так, поезжайте в пятницу после работы. Сначала на электричку туда, к офису, потом посмотрите на него и обратно. Знаете как, есть же рейсы в никуда, которые в Москве сейчас тоже запустили, из Внуково во Внуково. В трудовой инспекции завал, Just the Game пишет. Таких жалоб куча, реакция инспекции не сильно действует на работодателя. Я думаю, что пока еще, знаете, количество не перешло в качество. Просто изучают правоприменительную практику, а потом будет это все налажено. Понимаете, беременных тоже когда-то увольняли. Или пытались, по крайней мере, а сейчас уже нет. Мы можем со временем прийти к такому положению дел, при котором некоторые профессии и должности станут удаленными по умолчанию. Виктор Корга, я думаю, что да, почему нет. А мне нравится, зачем держать в штате дизайнера, когда можно решить вопрос с удаленщиками. Они на 2-3 работодателей работать будут с удовольствием. Нет, но вы можете держать его в штате, просто вы можете не держать его в офисе. Я здесь не вижу статуса его, значит, разницы между тем, ну, взаимосвязи, точнее, между тем, что он в офисе и в штате, или дома, но тогда не в штате. Это тоже как-то странно.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фонд «Общественное мнение» провел опрос. И оказалось, что каждый пятый гражданин России выступил за увеличение декретного отпуска. Сейчас он 3 года. Говорят, нужно больше. Почему? Во-первых, маленькому ребенку нужно внимание, а мне кажется, детям, в принципе, всегда нужно внимание, даже когда им уже 18 становится. Потом, сложно ребенку устроить в детский сад, и дети часто болеют. 3/4 говорят, что оптимальный срок 3 года, а тут, по-моему, 5%, да, говорят, что 3%, прошу прощения, что нужно уменьшить продолжительность декретного отпуска, потому что на рождение детей карьера не заканчивается, и потом просто человек теряет квалификацию определенную. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, с нами на связи. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что берется в качестве критериев за расчет продолжительности этого отпуска?
Ну, единого критерия, конечно, нету. Во-первых, это отпуск по уходу за ребенком после того, как заканчивается тот срок, который можно находиться дома после родов, и который как бы оплачивается по медицинской страховке.
Да, вот по беременности надо... и родам, да.
Так. Да, тут надо четко разделить эти 2 момента. Вот. То есть, значит, если тот те 7 дней, там, недели, месяца, которые оплачиваются за счет медицинской страховки, определяются с просто медицинским состоянием, то вот эта вторая часть, она, в общем, определяется, с одной стороны, возможностью государства, а оплатить вот это вот отсутствие человека на работе в том объеме, чтобы ему как бы хватало на жизнь, а с другой стороны, в общем, потребность ее государства в специалистах вот этого, вот этой квалификации.
Да. Если вспомнить эпоху, значит, период Советского Союза, когда там через 8 недель примерно выходили, плюс другие страны, где там 2 недели, где-то 3 месяца, и считается, что 3 года это прям действительно много.
Ну, мне кажется, что вот в случае воспитания маленьких детей много не бывает.
До 18 лет, а там в армию пойдет, и можно сдать все.
Ну да, это пойдет, да, там же придет другие. Ну, это понятно, что шутка. Нет, конечно, ну, в дошкольном возрасте дети требуют большого внимания, а уж до 3 лет так это обязательно. Но вы понимаете, почти во всех странах в течение 2 там или 3 лет после родов сохраняется рабочее место за женщиной, но оно далеко не всегда оплачивается.
Ну, не у нас до 1,5 лет, а потом все.
Ну, так и не только у нас так. Вот я знаю, что, например, в Германии до 2, да, а потом все. Там, если посмотреть какие-то другие страны, везде по-разному. Но в любом случае, как правило, для того, чтобы оплачивать полностью вот эти вот 3 года или сколько там хотят, 4-5, в государственном бюджете должно быть очень много средств на социальные
расходы. Я правильно понимаю, что 3 года все-таки, потому что действительно были сложности с детскими садами, были сложности с яслями, и поэтому, а давай-ка ты, деточка, дома посидишь с младенцем, со своим.
Ну, я так не сказала. Знаете, все-таки там нет. Ситуация с детскими садами, она разная. Я вот помню времена советские, да, там по-разному было. Были периоды, когда с детскими садами было трудно, были периоды, когда было не очень трудно, когда совсем просто. Ну, там все зависело от разных ситуаций. Это не очень было связано с длительностью вот этого отпуска. Тут скорее связано с квалификацией женщин. Вот, потому что если у нее такая достаточно простая работа, при которой она не теряет свои профессиональные навыки, свою квалификацию за 3-летнее отсутствие на работе, то, собственно говоря, почему бы и нет.
Спасибо.
А если у нее такая работа, которая вот требует постоянного
присутствия,
держать руки на пульсе, не обязательно присутствие, но просто все время держать руку на пульсе, то тут, наверное, как-то...
Да. А то там и другие, а то там другие подсуетятся. Спасибо большое, Нина Евгеньевна.
Ну, другие, по себя может подумать, что она... Не, ну, в самом-то деле, она же сама может многое потерять, просто дисквалифицироваться в определенном смысле.
Да, я понимаю вас. Спасибо большое, Нина Евгеньевна. Нина Русанова была с нами на связи, доктор экономических наук. 7373-948. Ну, давайте, товарищи, я готова вас выслушать. Вы считаете декретный отпуск оптимальным каким? Женщины, пожалуйста, я знаю, что мужчины готовы на эту тему, конечно же, рассуждать. Вот. А, ну, давайте так. Вы считаете, что с ребенком нужно сидеть безвылазно на без того, чтобы вылезти на работу, максимально много нужно смотреть. Там 3 и больше лет. Давайте так. 134-21-35. Декрет должен быть 3 и больше года. 134-21-35. Вы считаете, что с ребенком надо сидеть меньше достаточного этого? 134-21-36. Оптимально 5 лет. Тихий. Почему? Расскажите, пожалуйста. Без московской прописки можно 10 лет просидеть декрет. Только за кто за это платить будет? А прописка тут при чем? Нужно решать самой семье, Максим Милотов говорит. Ну, иногда бывает, давайте уж я вам дам долю феминизма, нужно решать самой женщине. Мало ли, что ей говорит отец ее ребенка, мол, посиди дома и так далее. Я думаю, что здесь многое зависит, конечно, от того, как женщина сама думает. Потому что организовать свой быт с привлечением сада, няни, может быть, бабушек, дедушек, если они есть, действительно можно. Потому что на рождение детей, конечно же, работа не заканчивается. 7373-948, телефон прямого эфира, готов вас выслушать. Оптимальное время нахождения в декрете для вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, это Любовь из Подмосковья.
Боже мой, женщина позвонила, ничего себе. Слушаю вас, Любовь.
Вы знаете, я думаю, что 1,5 года достаточно декрета. Просто у меня в 11 году родилась дочка. Ну, буквально всего моего окружения уже практически все мамашки вышли на работу в 1,5 года.
Так.
Вот. Ну, а во-вторых, вот у меня подруга работает воспитательницей, вот именно в яслях. То есть дети приходят к 3 годам, они не умеют ничего. То есть они почему-то, многие мамаши считают, что в 3 года ребенка отдавать в сад, То есть там должны учить ходить в горшок, ноги до сих пор ходят в памперсах, вот, и просто ребенки не приспособлены, хотя вот моя мама просидела год, потому что мы двойняшки были, так. Мы родились еще в Советском Союзе, она год пришлось за свой счет.
И вы в полгода начали ей готовить яичницу.
Но в год она отдавала нас вот с братом вместе в ясли, мы умели все, мы знали горшок, мы умели держать ложку, вот, то есть мы такие уже были коммуникабельные.
Понятно, спасибо, принято, да, спасибо большое. Никитец, Евгений, а вы ведь недолго сидели в декрете? Я нет, я недолго, я вышла, когда ребенку было 10 месяцев, но потому что на 17 тысяч рублей, уж простите, в Москве тяжеловато. Да и то, мне кажется, что через полгода совершенно спокойно можно выходить, тем более, если график действительно сменный. Например, там можешь или рано утром работать, или еще что-то. Молока запас, все, ребеночка оставил и пошел работать, потом вернулся быстро, как-то так. Сейчас начнется трэш, будут мужики звонить и рассуждать. Так я же и хочу, товарищ мужчина, позвоните, расскажите, почему вы хотите, чтобы ваша женщина либо долго сидела в декрете, либо не сидела в декрете вообще? Может быть, и вы готовы выйти в декрет? Трехлетний ребенок в памперсе, это либо диагноз, либо лень мамы приучает ребенка, говорит Юля. По-разному бывает, слушайте, мамаша звучит отвратительно, мама, мамочка, не иначе, говорит Максим. Да ладно вам, вы не слышали, как мамашки между собой себя называют, понимаете? Слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мужчина позвонил, слушаю вас, мужчина.
Да,
так.
Рафаэль, Москва. Да, Рафаэль. Вот у меня супруга, у супруги ребенок родился, дочка.
Так.
Вот, в мае месяце. Я вот себе не представляю, как вообще можно вот ей 7 месяцев, чтобы она пошла работать.
Просто но вы же представляете, что вы идете работать?
Я работаю, всегда работаю.
Так, а почему вы не представляете, что она не может пойти работать?
Ну, а кто будет с малышкой сидеть?
Ну, вы посменно, например, будете сидеть, няню нанять, маму пригласить.
Ну, няня, ну а как няня будет?
А что?
Чужой человек будет с ребенком сидеть.
А вы с ней познакомитесь?
Ну, я не доверяю своего ребенка чужого. Если бабушки, да, но бабушки у нас тоже там пределе, так сказать.
Ну, вы хоть денег-то жене даете, расскажите.
Ну, конечно, даю.
Или только на ребенка денег даете, а так она на декретной живет.
Зачем вы так меня обижаете? Нет.
Почему обижай? Это жизнь. Послушайте, Рафаэль, я знаю, что вы прекрасный человек.
Я считаю, что мужчина вообще должен, как бы, вся семья на нем. У меня все женщины просто в семье. Я один мужчина, у меня как бы жена, дочерей, бабушка, мама, тетя, сестра.
Понятно, все понятно. Спасибо большое, Рафаэль. Да, принято. А если ребенок слабенький, какие ясли, говорит 040-й, няня может избить ребенка, Павлик говорит. Слушайте, ребенка, судя по лентам информационных агентств, может избить и родная мать, бабушка, дедушка и вообще кто угодно, понимаете, в чем дело? Я бы хотел, чтобы годик сначала жена посидела, а потом я годик. У жены зарплата больше, чем у меня. А зачем годик сидеть, Никитец? Вот расскажите просто вот по срокам конкретно. Смотрите, государство говорит, 3 года можно сидеть. Но здесь какая фишка, что до 1,5 лет минималка 4000 рублей, максималка сейчас 27, которую получает женщина, ведь она получает, ну, тот человек хорошо, который сидит в декрете с ребенком, он же получает не всю зарплату, он получает 40% от, точнее, сумму от 40% заработка. И, соответственно, это до 1,5 лет, а после 1,5 лет было 50 рублей, потом их отменили, и теперь только нуждающимся выплачивают. Ходить на работу и платить няне или за детский садик 30 тысяч – это бред, говорит Сергей Леонидович. Можно ходить на работу, зарабатывать побольше и платить, например, за детский садик или платить няне. Понимаете, в чем дело? Такое тоже бывает. Бабушкам пенсионный возраст повысили, пусть отпуск продлевает. Кто сидит с детьми будет? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, кого еще? Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя из Митина, отец своих детей.
Так, рассказывайте.
Вот, значит, у меня первого, когда жена посидела в декрете до 2 лет, вышла на работу.
Так.
Отработала 1,5 года, это просто мы вешались. На самом деле это было очень тяжело, потому что, ну, у меня на тот момент был свой бизнес.
Так.
Вот, и получалось то со мной, то с бабушкой. А потом она быстренько...
Второго?
Старшему 3 года, она опять садится в декрет.
Ага.
И вот сейчас у нас в сентябре, ей надо было выходить на работу.
Так.
Не пошла она на работу. Мы последний год, вот как младшему 2 года исполнилось, она начала втыкать в мой бизнес, и мы сейчас вместе работаем.
А, это вы вместе работаете. Это у вас такая кооперация произошла. Тоже хорошо. 25% говорят декрет 3 больше года, 69% говорит меньше 3 лет, 6% не знаю, что, не надо сидеть в декрете или надо навечно сидеть в декрете. 15 часов новости, потом умные парни.